Я еще хочу вам сказать о двух весьма таких серьезных, я бы сказал, искажениях христианства, которые, к сожалению, являются реальностью нашей жизни. И о том, о чем мы уже с вами говорили, там действительно очень серьезные, правда же? А вот то, о чем хочу сказать, тут, пожалуй, еще серьезнее даже. В каком смысле? В том, что те вещи, которые будут сегодня на повестке у нас с вами дня, они приобрели очень широкое распространение в народной среде и буквально захватывают широчайшие слои нашего православного населения. Что такое христианство? Ответ. Христианство – это средство, это религия, это путь к получению неких благодатных состояний, благодатных переживаний, благодатных, если хотите, восторгов, достижения сладостей благодатных. Вот что это есть такое. Скажу вам, что, кажется, на первый взгляд, ну, странные слова, и мало, может быть, о чем и говорящие, а на самом деле за ними стоит тяжелая реальность. Уже приходилось мне неоднократно, может быть, говорить и обращать ваше внимание. И еще раз вам скажу. Нет ничего, может быть, более страшной ошибки, чем то, когда мы, не пройдя и первой ступени, уже хотим сразу прыгнуть на 21-ю. Нос обязательно разобьем, а может быть и хуже. У святых отцов есть выражение такое – «Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю». Вот эта мечтательность, которая присуща нам, мечтательность духовного совершенства, получение всех тех состояний благодатных, о которых можем почитать там у святых отцов, вот это именно мечтательность подменяет у человека реальную жизнь. Жизнь, только которая может постепенно приводить человека к добрым результатам. Перепрыгивание здесь невозможно. И если человек попытается это сделать, то он впадает в тяжелейшие ошибки, которые часто кончаются для него трагедией. О чем вот я сегодня и хочу вам сказать. Дело вот какого рода, что сейчас вот те нахлынувшие в нашу страну различные сектантские, и не только сектантские, религиозные и псевдорелигиозные различные идеи, организации, вы обратили, наверное, внимание, к чему они все призывают, к чему все эти гуру, эти вожди, эти родоначальники сект, к чему они все призывают человека? Сразу к тому обещают вот это высокое. Но при условии, конечно, что им человек подчинится, их руководству. Беда при этом заключается в том, что происходит подмена формами духовности, самой духовности как таковой. Святые отцы называют вот это увлечение или это стремление прелестью. Почему так называют? Слово «прелесть» что означает? Лесть в превосходной степени. Человек уже льстит себе, что он вот-вот сейчас он достигнет. Вот он может сейчас получить. Осталось вот только приложить небольшое усилие, и он получит это. Вот для того, чтобы не распространяться в общих фразах и в общих словах, я сейчас хочу обратиться к некоторым конкретным вещам, и, может быть, тогда станет более понятным, о чем идет речь и чем угрожает это ошибочное понимание христианства. Тема номер один современной жизни. Никогда не угадаете, что, о чем идет речь. Ну, я уж вам скажу, так и быть, просто по знакомству. О чем непрерывно все говорят. Все говорят. Атеисты, сатанисты, православные, католики, сектанты и оккультисты. Все говорят только об одном – о любви. И все тают. Ну, конечно, все прекрасно понимают, что там, где любовь, там уже счастье. Где любовь, там достижение, достижение того, к чему ты стремишься. Ну, и когда об этом говорят там все эти внеправославные, то еще как-то понятно, о чем они говорят. Но когда это переходит уже в разговор в православии, то нужно посмотреть, о чем идет речь и с чем это связано. Один из важнейших принципов, важнейших законов духовной жизни – заключается в том, о чем говорит апостол Павел, что, оказывается, любовь – это есть соус, то есть совокупность совершенств в человеке. Оказывается, это уже есть совокупность, это есть вершина. Это не есть то, что я в себе могу вот вызвать, так? Совсем нет. Это то, что постепенно созидается. Человек подходит к этому постепенно. Это постепенно приобретается. Это есть именно вершина. Как на вершину надо зайти, с каким трудом? Все, кто занимался альпинизмом или, по крайней мере, смотрели, знают, какие подчас там бывают препятствия и даже трагедии, если человек оступится. Так и здесь ситуация примерно то же самое. Я уж не говорю о западных различных представлениях, не говорю о безобразных представлениях, которые сейчас связаны с этим понятием. Я хочу сказать сейчас о другом, о том, что в самом христианстве, какие происходят подчас искажения этого принципиально важного понятия и к чему оно приводит человека. Прежде всего хочу сказать, что в католической церкви какое произошло искажение этого фундаментального, я бы сказал, понятия христианства. Есть, я бы сказал, два очевидных различия между естественной любовью и той любовью, о которой говорит христианство, и которую называют духовной любовью, любовью во Христе, любовью в Боге. Чем характеризуется естественная любовь? Ну, между людьми всем понятно. Но эта любовь присуща не только человеку. Она присуща всем тварям. Посмотрите, как животные защищают своих детей. Он недавно прочитал случай, как пошли трое студентов где-то там, в Сибири, да, и натолкнулись на медведицу с медвежатами. И какой-то медвежонок там или пискнул, или что-то такое. Медведица растерзала всех этих троих. Всех троих растерзало. Вы знаете, это присуще природе, природе или естеству. Это одно и то же слово – естество и природа. Всему тварному. И это не есть что-то такое, что приобретается трудом. Нет, рождается с этим все то, что существует. Рождается. И животные, и птицы. Смотрите, птичка летает, летает, он кукушка подложит яйцо, и там кукушонок. А яйцо-то положишь маленькой пташке. Этот кукушонок затем все выталкивает, всех других птенцов. Это бедная маленькая птичка кормит этого кукушонка. Сколько трудится она. Одним словом, понятно? Есть, значит, эта естественная любовь. Она присуща всему тварному. Всему, без исключения. Какое достоинство этой любви? Ну, какое достоинство? Если ее нет, значит, явная патология. Если мать не любит ребенка, ну это ясно, это что такое? Родила ребенка, оставляет его. Какой ужас! До какого извращения может только докатиться? Это же прям состояние близкое уже не к животному. Нет, нет. В какой-то бесовщине животные так не делают. Он, медведица, растерзала. Какая сила любви. Если ее нет, да, это патология. Если она есть, как мы будем медведицу восхвалять и сказать, ой, какая святая, ой, какая преподобная, смотрите, как она за своих медвежат, что она делает? Никому в голову не придет. Это же естественно. Так же, как мы едим, пьем, спим, дышим, все что угодно. Это естественное, слышите? Вот что это такое. В человеке это связано с переживаниями более глубокими, так же, как и во всей твари, начиная от низших к высшим. Чем выше, тем эти переживания сильнее. В человеке особенно они сильны, эти переживания. Посмотрите, романтическая любовь. Какую обладает, какую огромную силу и час она обладает. Люди идут за это на смерть, на страдания, на мучения ради этой любви. Ничего, причем, в ответ не ожидая. Полная бескорыстность. Кстати, это очень хорошая характеристика, что подлинная любовь характеризуется бескорыстностью. Там, где корысть, там, знаете, уже изъян, уже трещина, а иногда и просто извращение. Еще раз, к чему я все это так говорю долго? Мне очень хочется, чтобы мы все ясно представляли себе, что наша обычная человеческая любовь, обычные человеческие симпатии – это то, что естественно пробуждается помимо нас и исчезает помимо нас. Причем подчас страшные вещи говорят об этой любви. Страшные. Какие? Что это естественная любовь, так во мгновение ока может превратиться, употребляю не свои слова, цитирую, «в бешеную ненависть». Во мгновение ока. Наблюдаем это сколько угодно. Сколько угодно. И чем дальше идет история, тем больше мы это наблюдаем. Какой редкостью было. Я еще помню, вы слышите, что я помню? Какие вещи? Помню, когда в газетах начали публиковать, такие-то разводятся. Слышите, о разводах публиковали. Потом больше. Потом уже некуда уже печатать. Что сейчас происходит? Чуть не более половины. Любовь? Да. Где ты? Нет. Вот что такое естественная любовь. Почему я об этом говорю так много? Есть очень важная причина этого. К сожалению, в западном христианстве, в частности, в католицизме, произошло нечто роковое. Трудно нам говорить о всех причинах, но одна совершенно очевидна. Не случайно произошло это разделение в XI столетии. На самом деле оно уже в IX столетии произошло. В XI просто уже, так сказать, была поставлена последняя точка. Не случайно. Что там по существу произошло? Отступление норм христианской жизни от святоотеческих принципов жизни. Вот приходится постоянно говорить об этом. Ведь учтите, кому мы больше доверяем? Когда у нас какое-то дело, мы ищем кого? Специалиста. Не правда ли? Естественно. Когда касается каких-то болезней, кого мы ищем? Не просто того какого-то начинающего врача, не медсестру, а говорят, а давно он? Говорят, да, давно. О нем многие говорят. Он десятки лет уже. Вот уже факты, которые, смотрите, какие положительные результаты его деятельности. Мы ищем специалиста, обращаемся к нему, который для нас подчас неуловимым признаком может сказать то, о чем и в голову никогда не придет. Кстати, медицина в этом отношении – очень хороший образ того, что имеет место в духовной жизни. Так вот, христианская духовная жизнь, она должна постоянно ориентироваться и должна постоянно обращаться к чему? К опыту. Вы слышите? Опыту вот этих врачей, которые прошли этот путь исцеления. Вы слышите? Путь исцеления же они прошли. Мы говорим «святые». Так что, они родились, что ли, святыми? Ну, были такие исключительные личности, как преподобный Сергий, которые действительно родились просто святыми. Это редчайшее явление. А большинство обычными людьми такими же были, как и мы. Ну вот возгорелся огонек. Пошли по этому пути, и смотрите, что они пишут. Каков путь? Путь чего? Исцеление человеческой души от чего? От страстей, которые в нас живут, есть, которые нас поражают, которые только время от времени действуют. Пока мы их не задеваем, они, кажется, ничего. Задели, и они тут же подняли войну против нас. Именно борьбу со страстями. Понятно, какими. Это телесными страстями, душевными страстями, духовными, наконец, страстями. Духовная страсть – это гордыня, это прежде всего. Есть душевные страсти, есть телесные страсти. Почему борьба с ними? Спрашивается, почему? Они же присущи нашей природе, зачем бороться? Свидетельствует наша жизнь, потому и называются они страстями, что они приносят страдания человеку. Жизнь свидетельствует, как мы с вами уже говорили, что это наше состояние не здоровое, а больное. И эти болезни-то всюду и проявляются у нас. То здесь заколет, то там толкнет, то здесь заболит. То есть наше состояние – это больное состояние. И вот люди умные, я считаю, это самые умные люди, это святые, которые понимали, которые всю свою жизнь, если хотите, посвятили чему? Исцелению. Исцелению. Мы осудим какого-нибудь больного, что он говорит, ой, как мне исцелиться? Какие таблетки? Какие там нужны, я не знаю, массажи или чего там делать? Какие процедуры? Нам в голову никогда не придет. И сказать, ой, эгоист-то, надо же это. Заболел и ищет еще излечиться. Эгоист? Понимаете, почему я это говорю? Он спасает самого себя. Ну, эгоист, надо других спасать. А он себя спасает. Ай-яй-яй. Мы больны. Это совершенно очевидная вещь. Для нас нет никакого труда убедиться в том, что мы больны. Не тронь никого из нас. Сразу все это обнаружится. Так? Они посвятили свою жизнь чему? Естественному делу. Исцелению. Исцелению. Да. И вот они-то, прошедшие этот путь, путь борьбы, если хотите, путь часто ошибок, какие ошибки были и у них, иногда падений, пройдя этот путь, делились. Почитайте их творение. Вот оно, где опыт представлен этого пути духовной жизни. Они – подлинные руководители. Вот они, к кому можно обратиться и сказать, как жить, как бороться, как понуждать себя, с чего нужно начинать, чего нужно опасаться. Понятно? Понятно. Что произошло? Западное христианство постепенно забыло этих отцов, перестало обращаться к ним. Вы понимаете, беда-то какая? И пошли по пути новоявленных руководителей, старцев, подвижников, отцов, пошли по пути. Что это за путь? Этот путь теперь-то уж для нас совершенно очевиден. То есть не теперь, а он уже давно стал очевиден. Если вы обратите внимание к творениям, допустим, русских святых, греческих святых и других тоже, все они произносят одно и то же слово. Очень интересное слово. Они говорят об этих католических святых как о находящихся в жестокой прелести. Лезьте себе. Отступили они от святых отцов, отступили от их пути жизни и пошли путем мечтательным, мнением о благодати, стремлением к высшим сразу достижениям. Результат самый печальный. И в частности, в чем он сказывается? Если вы посмотрите, это просто, я вам скажу, это очень интересное явление и очень, я бы сказал, серьезное. Посмотрите учение католической церкви о любви, то вы придете в недоумение полное. Это в полном смысле слова романы со Христом. Особенно у женщин. Это настоящие романы со Христом. Такие их откровения, такое они пишут о себе, что просто подчас неудобно читать. Какую-нибудь Катарину там Христос обнимает и прижимает к себе. У какой-нибудь Терезы Великой заявляет, я был Бог твой, теперь я и супруг твой. Какая-нибудь Тереза маленькая пишет, мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. И утонула бедная Тереза, как капля в океане, во Христе. Вы только почитайте, у вас глаза на лоб полезут. И это именуется, вы слышите чем? Божественной любовью, духовной любовью, христианской любовью. Забыли, что вся эта романтика – это есть верх проявления вот этой естественной, я бы сказал, биологической любви. Но в данном случае, так как она выразилась даже, есть проявления реальные. Вступают в брак, любят друг друга, все понятно. Здесь-то монашки, которые не вступили ни в какой брак, и начинаются воображательные картины. Вы слышите? Ведь им же является Христос, я же вам сказал. С Катариной Сиенской ходит часами по лужайке. Христос с ней ходит и рассказывает ей все на свете. Видите, какая беда-то? Мечтательность, переходящая... Уж я не знаю, каким словом это выразить. Уже человек погружается как в виртуальную, что ли, атмосферу. Так? И вот живет в этом. И это именуется духовной любовью. Книга Игнатия Лойолы... Так и называется, называют духовное упражнение, которое к чему сводится? Все там, главное, ключевое слово, всюду и непрерывно. Представь себе, вообрази себе. И прямо картину он рисует. Картину за картиной рисует. Эта книга является настольной во всех католических монастырях. Итак, что там произошло, значит? Я обращаю ваше внимание, это очень серьезно. Понятие о христианской любви, а мы сейчас поговорим о ней, я вам сейчас пока это говорю, понятие о христианской любви свели к чисто естественной, романтической, мечтательной любви и больше ничего. Дошло до того, что в одном из, ну, я бы сказал, может, одном из величайших, что ли, святых католической церкви, Франциске Ассизском, так там это любовь ко Христу, там это стремление сострадать к Нему дошло до такой степени, что появились стигматы, раны, эти пять ран на руках, на ногах и в боку. Компассио, сострадание Христу. Видите, в чем любовь ко Христу? Вы слышите, в чем любовь ко Христу? Обращаю ваше внимание. Это, оказывается, попытаться, и он пишет, Франциск Ассизский, его цветочки, фьоретти, почитайте.
Он прям пишет, молит Христа о чем? «Дай мне пережить, Господи, всю ту любовь, по которой ты сошел, взошел на крест и пережил все эти страдания». Слышите, о чем молит? Пережить страдания Христовы, пережить ту любовь, ради которой ты сошел. Компассио – это, оказывается, любовь. Неудивительно, если вы познакомитесь с жизнью Франциска Ассизского, вы все это поймете. Человек, который не знал никаких святых отцов, не имел никакого представления. Собственные сочинения, как и прочие все эти святые, нигде нет фактически ссылок на святых отцов. Не знают. Я прихожу в монастырь, говорю, у вас есть святые отцы древние? Да, вот стоят, смотрите. Ну, а чем живете, как? Ну, конечно, Игнатий Лойола и Франциск Ассизский. Да, стоят святые отцы. Только живут не по ним. Хотя бы взяли какого-нибудь Иоанна Кассиана Римлянина бы. Нет. Итак, я почему очень много говорю об этом, друзья мои, это очень важно вам понять. Вот каково понимание христианской любви в западном христианстве, в католицизме. Оно также перешло с некоторым изменением в протестантизм. Там это перешло в сентиментальность. Вы, может быть, обращали внимание даже на лица. Вы посмотрите, это очень интересно. Они такие блаженные. Блаженные. Такая сентиментальность все. Всех люблю, все на свете. Так, хорошо. Что же такое настоящая любовь? Христианская? Ладно, критиковали. Недовольны мы. Говорим извращение. Искажение. Сведение к естественному. Естественному, на самом деле, совсем это не естественно. Это естественно падшей нашей природе, а не той здравой, которой человек призван. Что же такое настоящая любовь, интересно? О чем здесь и можем говорить? Оказывается, следующее. Совершенно единогласное утверждение святых отцов, что истинная любовь, которую можно назвать христианской или духовной любовью, рождается по мере искоренения в моей душе, выражаясь обычным словом, эгоизма. Эгоизма, который связан со всеми моими страстями. Что это эгоизм? Эгоцентризм. Тогда я, все для меня. Я хочу того, другого, третьего. Чего именно? 3S, запомните, о которых говорит Авва Дорофей. Все страсти рождаются из чего? Из сластолюбия, сребролюбия, славолюбия. Покажите мне человека, который бы не был заражен этим. Да я просто не поверю. Сластолюбие, ну, слушайте, ну, кто не любит сластолюбие? Ну, что вы? Сребролюбие, а как же? Какое же может быть сластолюбие без сребролюбия? А славолюбие, ну, разве нужно объяснять? Ох, как точно он выразил. Собственно, не думайте, не он точно выразил. Эти все три вещи прекрасно показаны уже в искушении Христа в пустыне, о которых вы хорошо знаете. О них говорит Иоанн Богослов, возлюбленный ученик Христов, когда говорит, все, что в мире, похоть плоти, сластолюби, похоть очей, да-да, все бы захватить, и гордость житейская, славолюбие. Это все одно, об одном и том же, просто только разными словами. Вот, оказывается, чем мы заражены. И пока это в нас есть, я не могу любить других. Эта конфетка чья? Моя или его?
Моя.
Конечно, моя. Сластолюбие. Эта земля чья?
Моя.
Деньги чьи?
Мои,
а не его. Это слава.
мне. А если ему, я возненавижу его от зависти.
Неужели не очевидно, что пока во мне эти страсти живут, пока не искоренены, не могу я иметь любви подлинной никому другому? Все это эго. Эго, мое, я. Мое сластолюбие, мое сребролюбие, мое славолюбие. Невозможно истинная любовь без препобеждения этих страстей. Слышите? Невозможно. Но это совершенно же понятно. Потому что или-или. Если я это люблю, я не могу этого отдать. До тех пор, пока не искоренил этого. Все это называется страстями. То есть то, что мучает человека. Еще бы. Мне так это хочется, а мне не дают. Я уже страдаю. Христианская любовь зиждется на искоренении страстей. Слышите, это очень важно. Причем в каком искоренении страстей? Не думайте, что это так просто. Вот мы легко это говорим, искоренение страстей. Может быть, мы понимаем, что, конечно, это очень трудно искоренить страсти. Но я даже говорю не об этом. Действительно, очень трудно. По-моему, Пимен Великий, кажется, говорил, что многие говорят о бесстрастии, но редкие достигали его. Вы знаете, разница-то какая? В чем даже... Обращаю внимание на разницу некую, что одно дело даже, может быть, не грешить, другое дело – искоренить страсти. Может быть, я могу при каком-то, так сказать, подвиге все, в конце концов, удерживать себя от грехов. Удерживать себя от осуждения, например, от объедения, например. Так, от гнева сдерживать себя. Сдерживаю себя. Слышите, я себя сдерживаю. Но они-то во мне. Это во мне. И я вижу, что они во мне. Бывает и другое, еще, может быть, более серьезное. Здесь я хотя вижу, что эти страсти во мне, я только себя держу. А бывает и другое. Один из законов духовной жизни, который говорит об очень интересной вещи, что оказывается, что можно подавлять себе страсти за счет другой страсти. Вы слышите? Я могу удержаться перед лицом вот сидящих здесь и проявить такой воздержанный образ жизни. Причина? По причине. Какой? По какой причине? Тщеславие. Чтобы не увидели, какой я воздержанный. В данном случае тщеславие победило обжорство. В другом случае у меня обжорство побеждает тщеславие. Плевать мне, что будут говорить. Помните? Как Ивана Андреевича Крылова пригласила императрица на обед. Все сидят и жеманничают. Так, императрица, извольте выкушать. А вы почему же не кушаете? Толкают локтем дедушку Крылова. Слушайте, Иван Андреевич, ну постойте, императрица пусть предложит. Представляете, императрица предложит. А вдруг не предложит? А вдруг не предложит? И останешься от императора, императрицы обед, и не узнаешь, не попробуешь всего, что тут есть. Когда как? Когда как? Какая страсть нас победит? Что? Вы слышите? Мы как игрушка. Как игрушка. Хозяева тут спорят, чей я раб. Слышите? И больше ничего. Чей я раб? В данном случае желудка или еще чего-нибудь. Так вот, оказывается, интересные существуют тут законы духовной жизни. Но самый главный принцип – ни о какой истинной любви не может быть и речи до тех пор, пока не побеждаются страсти. Не могу я другого возлюбить, пока я порабощен. Слышите, пока я порабощен этим страстям. Не знают этого. к сожалению, не знают этого. Мечтательность заменяет собою саму эту любовь. Но я вам скажу еще более глубокие вещи. Бесстрастие, то есть, если не искоренить страсти, то, по крайней мере, их заставить их молчать. Этого еще можно достичь. Слышите? Этого можно достичь. Кстати, этого достигали даже иногда нехристианские аскеты. Да-да. Да. Например, буддийские аскеты, индуистские аскеты, суфии, по-моему, мусульманские даже. Ну, смотря в разных, так сказать, случаях. Можно это еще добиться, это заставить. Но есть нечто другое. Есть очень серьезное, чего не знают вне христианства. Вы слышите? Просто не знают. К сожалению, великому. А оказывается, закон «невозможна истинная любовь там, где нет познание себя, то есть познание своей падшести, познание страстей, которые во мне живут, познание того бессилия искоренить самому эти страсти. Искоренить. Я хочу не завидовать. Не могу. Не могу. И все. Оказывается, там, где нет этого познания и проистекающего отсюда о, великое слово! Смирение не может там быть истинной любви. Таков весь опыт святоотеческий. Весь, если хотите, весь святоотеческий опыт. Единогласно говорят, невозможна истинная любовь там, где нет борьбы со страстями и рождающегося отсюда смирения. Только борьба со страстями и приобретаемое смирение убивает этот наш эгоизм. Вы слышите? Убивает эту нашу порабощенность, этому сластолюбию, сребролюбию, славолюбию. Тогда только душа, освобождаясь от этого, может действительно бескорыстно, чисто, жертвенно возлюбить всех и вся. Вот это очень, очень важная вещь. Это в высшей степени важная, друзья мои. Но вы думаете, вот я сказал, католичество, протестантство, сектантство. Увы, эти вещи, прелесть, это вовсе не то, что присуще только западному христианскому миру. Посмотрите, у святых отцов сколько написано о прелести. Сколько предупреждений кому? Православным. Кому? Кому? Подвижникам. Сколько слов предупреждений, чтобы не впал человек в мечтательность и не возмнил, что он уже достиг любви, и он уже с Богом. Это было. Это святых отцов мы находим постоянно. Но если это было всегда бесспорной истиной, была вера святым отцам. Верили, что прелесть – это ужасно. Верили, что нельзя начинать сразу с любви 101-го этажа строить духовную жизнь. То сейчас, друзья мои, мы вступили в то время, когда огромнейшая опасность проистекает с другой стороны. Внутрь православия начинаются процессы, полностью соответствующие тому, что тысячу лет назад произошло на Западе. Страшная беда. Потому что это уже процессы не просто индивидуального человека, а приобретающие уже широкие масштабы. Для того, чтобы не быть голословным, я вам приведу то, о чем вам нужно, ой, как знать. Вот один из современных афонских монахов, наставников афонских, слышите? Иеромонах Порфирий пишет черным по белому. Два пути ведут нас к Богу. Путь суровый и утомительный, с суровыми сражениями против зла, и легкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и пролили кровь, чтобы принять дух, доколе не достигли великой добродетели. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуете и вы. Что это за путь? Что это за путь? Послушайте. Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клети своей души. Проделайте маленькое отверстие, что это значит, непонятно, чтобы проник свет, и тьма исчезнет. Тоже в отношении страстей и немощей. Не воюйте с ними. Вы слышите, что творится? Не воюйте с ними. Замечательно. Но преображайте в силу. Что преображать? Страсти? Не нужно ни дьявола бояться, ни ада, ничего. Должна царствовать любовь ко Христу. Оставьте все немощи, чтобы не узнал о них супротивный дух и не стал мучить вас и погружать в уныние. Не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них, от немощи, от страстей. Никаких усилий не делайте. И не говорите: «Боже мой, освободи меня от того-то». Например, от гнева, от тоски. Не надо. Нехорошо молиться или думать о какой-либо определенной страсти. Не сражайтесь с искушением напрямую. Не просите, чтобы оно ушло. Не говорите: «Убери его, Боже мой». И так далее. Это уже прямой вызов Евангелию, прямой вызов всему святоотеческому пути жизни. Господь говорит: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Царство Божие силой берется. И предпринимающие усилия приобретают его. Церковь великим постом с поклонами земными молится. Помните молитву Ефрема Сирина? Оказывается, все это такая чепуха. Не боритесь, любите. Интересно, что это такое «любите»? Не боритесь, любите. Что это такое? Что за странное? Афонский старец Ефрем Мураитис, тоже афонский, пишет: «Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист, не сам по себе, а по причине наших страстей. Приложим большой труд, и наши руки будут истекать кровью, а лицо покроется потом. Уступками не давай пищи своим страстям. Потрудись теперь, сколько можешь, ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними. Но если теперь будешь сражаться со страстями законно, как тебе советуют, то освободишься». Слышишь? Если сражаться будешь. «Ради любви Христовой подвязайтесь со всей силой души. Будем подвязаться, чтобы стать сосудами распятого. Будем сильно подвязаться». Два подвижника. Слышите? А Игнатий Брянчанинов предупреждает об очень серьезной вещи. Я вам процитирую. «Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей. За недостижением истины, поскольку не может достигнуть, сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свои действия к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения». с наибольшей, может быть, точностью, силой и прямо отвечает Порфирию Кавса Калевиту Исаак Сирин. Я вам зачитаю, что он пишет. Пишет одному подвижнику, который ему написал, и он ему отвечает. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, слышите, прямо о том, что надо, если она, душа, не препобедила страстей». Слышите, оказывается, сначала победить надо. «Ты же сказал», – обращается он к тому, «ты же сказал, что душа твоя не препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу, и в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. Но скажешь, не говорил я люблю, но возлюбил любовь, и это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же, при произнесении таких слов движется только язык. Душа же не ощущает, что говорит. Вот закон духовной жизни». Этот Порфирий Кавса Калевит переведен на русский язык, издан, продается эта книжка, и, пожалуйста, можете ее покупать и радоваться. Не боритесь со страстями, слышите? Любите Христа. Честно, я никак вот не пойму, как это, что значит любить Христа, никак не пойму. Что значит любить Христа? Как это? Христос говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Ну, правда, я прошу человека, сделай мне то-то. Он говорит, я тебя люблю, но только я тебе ничего не сделаю. Замечательно. Хорош. Да прости, ты знаешь, я не знаю мне, что делать. Помоги. Видишь ты какой. Хватит тебя, что я тебя люблю. Замечательно. Божественная любовь, о которой пишет Исаак Сирин, это любовь, действительно достигающая такого состояния, о котором нам просто и говорить-то даже неудобно. Но он пишет в своем замечательном слове о том, что есть сердце милующее. И говорит, тот, кто приобрел эту любовь, если он десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Мы видим, что это такое любовь. Это не какие-то просто душевные, эмоциональные, нервные, психические состояния, а это действительно состояние духа человеческого, которое мы видим на многих святых отцах, мы это видим. Как оно проявлялось, как проявлялось в отношении к людям. Почитайте только эти книги их. Они же просто дышат благодатью Божией. Вот это одно из искушений нашего времени, друзья мои. Сильнейшее искушение, принципиальное, который может погубить все христианство в корне. Только оставим мы самое главное – борьбу с своим ветхим человеком и возмним о какой-то любви божественной. Все, не останется у нас христианства ни на грош. И беда, издаются такие книги, и распространяются, и продаются у нас – у нас продаются. Мне эту книгу, кстати, на Афоне подписали, поставили несколько печатей, как в знак особого такого благоволения. Я приехал домой, начал читать. Это что ж такое? Это что такое? Слышите, вся Греция, кстати, вам скажу, молится на этого Порфирия Кавса Калевита. И одному своему студенты, аспиранты, говорю, ну, слушай, ты пишешь работу? Давай. Говорит, что вы, Алексей Ильич? Да меня там все тогда. Что называется, в порошок сотрут. Вся Греция на него молится. Еще бы! Наконец-то мы нашли
опору в жизни. Не боритесь ни с чем, любите Христа, ура! И Царство Божие воссияет в душе вашей.
Еще бы! Протестантизм-то что сделал? Веришь во Христа? Поверил? Все, все ваши грехи прощены. Прошлые, настоящие и будущие. Ура! Верующему грех не вменяется в грех. Ура! Вы слышите, что сделано? Какой ужасный удар нанесен!
Царство Божие нудится. Оставьте вы это. Нудится. Ничего не надо.
Вот она, мечтательная любовь, о которой сами не могут сказать. Что это такое любить Христа? Что это такое? Ни одной ссылки на святого отца у этого Порфирия. Вы слышите? Ни одной ссылки. Батюшка, откуда вы это взяли, такое учение? Откуда вы взяли? Ну, покажите, откуда? Кто пишет об этом? Кто? Никаких ссылок. А когда его спросили, а как вы к святым отцам относитесь? Он ответил, я их очень люблю, но, признаюсь вам по совести, я их никогда не читал. Хорошо? Понятно? Это беда, друзья мои. Мы улыбаемся, это беда. Учтите. Хорошо, вот Ефрем Мараитис прямо противопоставил. Но все равно остается Сафона же учение. Ниоткуда же нибудь, а Сафона. Греция вся молится на него. Слышите? Вся церковь греческая. И это распространяется и дальше. Это по другим поместным церквам идет. Еще бы! Такая находка! Да это ждали 2000 лет. И, наконец, в православной среде это появилось.